Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 939-го дня войны, четверга, 19 сентября. Вот главное. Визит Зеленского в США. Подтверждена встреча с Байденом и Харрис, возможно, встреча с Трампом. Германия передала Украине новую партию танков «Леопард» и объявила о выделении еще 400 миллионов евро на военную помощь. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала визит в Киев и помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры. По данным Wall Street Journal, Минобороны России просила у Владимира Путина объявить мобилизацию сразу после его так называемого переизбрания. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, которую подготовил мой коллега Данила Гальперович.
В результате российского вторжения в Украину ежедневно гибнут мирные жители страны. Сегодня Россия ударила управляемой авиационной бомбой по дому престарелых в Сумах. Есть погибшие и раненые. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что в больнице потом скончался один пострадавший. Сообщается, что российский снаряд попал в здание заведения. По словам главы областной военной администрации, там проживал 221 пожилой человек. В заведении были лежачие пациенты. Их срочно эвакуировали из помещения и оказывают им помощь прямо на улице. Это уже вторая атака на Сумы за сутки. Вечером в среду российские войска нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры, из-за чего были обесточены все объекты водоканала. В части города пропало электричество. Одна женщина погибла, две ранены в результате атаки бомбами по территории Запорожской области. Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, россияне по меньшей мере 4 раза ударили по Камышеварской и Новоалександровской общинам, пострадали частные дома. В ночь на четверг Россия ударила управляемыми авиабомбами по Харькову. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, одно из попаданий произошло в непосредственной близости от школы и детского сада. Что касается ситуации на линии фронта, то по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на Кураховском направлении Донецкой области обстановка наиболее сложная. Россия там атаковала 36 раз. Всего по всей линии фронта за последние сутки произошло 95 боевых столкновений. Бои идут на Харьковском, Купинском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Времовском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Также сегодня были опубликованы спутниковые снимки последствий атаки украинских дронов на военный склад под городом Торопец Тверской области. Снимки опубликовал американский журналист Кристофер Миллер в своем аккаунте в сети X. На изображениях виден масштаб разрушений. Многие здания охвачены огнем, а дым заполнил воздух. Как мы подробно рассказывали ранее, после атаки беспилотников загорелся склад с боеприпасами на территории воинской части в Торопце. Местные власти объявили частичную эвакуацию города, но позже разрешили жителям вернуться. Всего были эвакуированы, как сообщается, около 3000 человек. По информации телеграм-канала MASH, в результате атаки пострадали 17 человек, трое из них – дети. По данным телеграм-канала «База», 20 человек получили осколочные ранения. Госпитализированы, по данным Минздрава Тверской области, были 13 человек. Информации о погибших на данный момент нет. Взрывы нанесли ущерб жилым домам, даже находящимся на значительном расстоянии от склада. Взрывная волна выбила стекла, повредила фасады. Источник украинской службы BBC в службе безопасности Украины сообщил, что украинские дроны уничтожили склад с ракетами «Искандер.У» и корректируемыми авиабомбами. Президент Украины Владимир Зеленский, не упоминая прямо Торопец, заявил об очень важном результате, достигнутом в ночь на среду на российской территории.
Это была военная сводка, которую подготовил мой коллега Данила Гальперович. Главная международная новость, связанная с Украиной – предстоящий визит Владимира Зеленского в США. Официально подтверждена встреча Зеленского с Джо Байденом и вице-президентом США и кандидатом в президенты Камалой Харрис. Встреча пройдет в Вашингтоне 26 сентября. Обсуждаться будут вопросы поддержки Украины. Американские СМИ сообщают, что с президентом Украины может также встретиться Дональд Трамп. Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи с Зеленским, ответил, цитата, «Вероятно, да». В ходе визита в США Зеленский выступит на Генассамблее ООН, где представит свой мирный план, план победы, как его называет Украина. По словам украинского президента, этот план включает в себя систему взаимосвязанных решений, которые дадут Украине достаточно сил, чтобы поставить Россию на путь, ведущий к миру. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен был проинформирован об элементах этого украинского плана. Кроме того, ожидается, что Зеленский в рамках Генассамблеи будет просить Запад разрешить удары вглубь России западным оружием. Сегодня, к слову, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары вглубь России. Резолюция была принята большинством голосов. За проголосовали 425 депутатов, против 131, еще 63 воздержались. В Европу мы еще вернемся, а вот что на тему поддержки Украины Вашингтоном в интервью «Голосу Америки» сказал эксперт Джон Харди из Фонда защиты демократий.
Что Украине действительно нужно, так это постоянное обеспечение повседневных вещей, которые не попадают в заголовки газет, но жизненно важны для обороны Украины. Это артиллерия, боеприпасы. В США производство вооружений увеличивается, поэтому нам нужно продолжать предоставлять эту помощь Украине. Кроме того, Украине нужна помощь в формировании, оснащении и обучении новых подразделений. Украина уже сформировала несколько новых подразделений в этом году, но ей нужно оснастить их и сформировать еще несколько. И как сказал генерал Сырский на днях в интервью CNN, когда Украине не хватает бронетехники, эти подразделения оказываются гораздо менее боеспособными. И в-третьих, очевидно, Киев просил разрешения использовать предоставленные Западом ракеты для удара по территории России. Так что это тоже важный элемент. В наших силах поддержать этот план. Вопрос только в том, хотим ли мы этого. Я имею в виду, что Пентагон действительно обеспокоен тем, что американские запасы истощаются. Но я думаю, что по мере увеличения производства артиллерийских установок у нас с этим все будет в порядке. Что касается транспортных средств, я думаю, у нас много старых, скажем, М-113, например, которые могли бы передать. Я не уверен в точной ситуации с БМП «Брэдли», но я подозреваю, что мы могли бы передать еще несколько из них.
Это был Джон Харди из Фонда защиты демократий. Зеленский также ранее заявил о намерении провести в ноябре международный мирный саммит, на который планируется пригласить Россию. И ноябрь указывается неспроста, это ключевой месяц, поскольку и Украина, и ее западные партнеры подчеркивают, что из-за разрушения России украинской инфраструктуры население страны ждет очень тяжелая зима. Международное энергетическое агентство подготовило отчет, согласно которому в 2022 и 2023 годах, цитата, около половины генерирующих мощностей Украины было оккупировано российскими войсками, уничтожено или повреждено, а примерно половина крупных сетевых подстанций повреждена ракетами и беспилотниками. Как пишет издание Guardian, агентство предложило 10 мер для восстановления украинской энергетической инфраструктуры. Вот что сказал генеральный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
26 августа, всего несколько недель назад, произошла крупная атака со стороны России, в результате которой был поврежден большой участок энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас ситуация очень сложная, особенно в преддверии зимы. И еще до этой атаки, из-за предыдущих атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, было потеряно 2/3 генерирующих мощностей Украины. Как вы знаете, мы приближаемся к зиме, когда температура падает, спрос на энергию возрастает, и это может стать серьезной проблемой для электроснабжения и отопления в Украине. Не только для домов, но и для больниц, школ, сетей связи мы можем увидеть огромные последствия, и это может привести к проблемам за пределами энергетического сектора.
Это был генеральный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября прибудет в Киев. В преддверии визита она объявила о помощи в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры. Она подчеркнула, что Россия вывела из строя около 9 гигаватт энергетической инфраструктуры Украины, что, по ее словам, представляет собой, цитата, «энергетический эквивалент трех стран Балтии». Давайте послушаем, что она сказала.
And today I can announce that we will make an additional Сегодня я могу объявить, что этой зимой мы выделим дополнительную сумму в размере около 160 миллионов евро. Это включает в себя, например, 60 миллионов евро гуманитарной помощи на убежище и обогреватели, и еще около 100 миллионов евро на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии. И эти 100 миллионов евро поступают из доходов от замороженных российских активов в Европейском Союзе. Потому что это справедливо, что Россия платит за причиненный ей ущерб. 80% тепловых электростанций и треть гидроэлектростанций Украины были разрушены. Именно здесь мы сосредоточим наши ремонтные работы с целью восстановления 2,5 гигаватт мощности этой зимой. Это примерно 15% потребностей Украины. И мы продолжим координировать всю возможную поддержку со стороны наших государств-членов через механизм гражданской защиты. На данный момент нам удалось отправить более 10 тысяч электрогенераторов и трансформаторов, и помощь продолжает поступать.
Это была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнувшая, что помимо финансовых инъекций ЕС поможет Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры. О помощи Украине объявили сегодня и в Германии. Как передает «Европейская правда», Берлин планирует дополнительно выделить 400 миллионов евро на военную помощь Украине. По словам государственного секретаря по вопросам финансов Флориана Тонкера, помощь необходима на фоне сложной ситуации, в которой оказалась Украина. По его словам, успехи российских вооруженных сил ухудшили положение Украины. Украина понесла большие материальные потери из-за растущего превосходства России в артиллерии и применении управляемых авиабомб. И, по его словам, средства, которые направит Германия, должны быть использованы на закупку военной техники у оружейной промышленности. Кроме того, Берлин объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи, который включает 20 танков «Леопард», а также более 60 тысяч снарядов. Кроме того, в этот пакет вошли 30 разведывательных беспилотников и целый ряд другой военной техники. На фоне помощи Запада Украине достоверной информации о том, что планирует делать Россия в отношении войны, в которой она завязла, приходит очень немного. Комментарии Кремля ограничиваются в целом шантажом о начале ядерной войны, если Запад перейдет некую грань. И сегодня очень интересный материал о том, что Минобороны предлагало Путину провести новую мобилизацию сразу после его так называемого переизбрания, выпустило издание Wall Street Journal. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
Как пишет Wall Street Journal, в начале этого года Министерство обороны предлагало Путину объявить новую мобилизацию. По задумке ведомства, объявление должно было быть приурочено к инаугурации президента на 5-й срок. Об этом изданию рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения. Таким образом, военные надеялись пополнить свои ряды на фоне многочисленных потерь на войне в Украине. Однако Путин отказался, памятуя об общественном недовольстве, вызванном мобилизацией осенью 2022 года. Тогда в России проходили акции протеста, военкоматы поджигали, мужчины призывного возраста массово уезжали из страны. По данным газеты, Путин ответил Минобороны, что на войну нужно отправлять только тех, кто добровольно подписывает контракт. В июле контрактникам, которые согласились поехать на войну, значительно подняли выплаты. В большинстве регионов она составляет несколько сотен тысяч рублей, а в Москве достигла почти 2 миллионов рублей. По данным журналистов, сейчас вопрос о пополнении рядов вооруженных сил Российской Федерации снова назрел. Три источника подтвердили издание, что Минобороны испытывают нехватку кадров и снова будет настаивать на проведении мобилизации. Особенно острый этот вопрос стал после начала наступления Украины на Курскую область. «Все больше людей говорят о неизбежности мобилизации», подчеркнул один из источников Wall Street Journal. Раньше, в сентябре, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что обсуждение новой мобилизации в России не ведется.
Это была аналитическая справка о том, как чиновники Минобороны России убеждали Путина в поддержке населения и необходимости новой мобилизации. При этом происходящее в рядах российских военных сил, ведущих агрессию против Украины, шокирует уже даже провоенное Z-сообщество. Как пишет русская служба BBC, практика избавления от неугодных подчиненных приняла распространенный характер. Тех, кто жалуется, отправляют в штурмовые отряды. Подробности материала BBC в аналитической справке «Голоса Америки».
Русская служба BBC рассказывает историю подполковника Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и сержанта Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин». На войне с Украиной они долгое время занимались воздушной разведкой с помощью дронов, но из-за конфликта с командованием были переведены в штурмовое подразделение. Грицай и Лысаковский успели записать видео, на котором обвинили своего командира полка в коррупции и наркоторговле. Видео они просили распространить, если не вернутся из штурма. Вскоре оба действительно погибли. После появления видео Министерство обороны РФ начало проверку. Как пишет BBC, эта история вызвала активное обсуждение в Z-каналах. Многие блогеры настаивали на расследовании произошедшего. Публиковались даже сообщения о задержании полковника Пузика, который перевел Грицая и Лысаковского в пехоту и отправил в атаку. Однако это опроверг пропагандист Владимир Соловьев. Стали появляться и посты с критикой погибших Грицая и Лысаковского. Их обвиняли во лжи. Якобы в штурмовую бригаду их никто не переводил, а погибли они в результате атаки Украины. Украинского беспилотника. Сторонники погибших опасаются, что жалобы Грицая и Лысаковского признают необоснованными и дело замнут. По данным журналистов, авторы Z-каналов сходятся в одном. Командиры действительно систематически отправляют неугодных подчиненных в штурмовые группы. Большинство из них уже не возвращаются. Бывают и случаи, когда военные попадают в штурм бригады из-за нехватки кадров. Блогеры приводят примеры, когда на штурм посылали айтишников из Москвы, артиллеристов и саперов, которые могли бы принести больше пользы на других должностях. Таким образом, штурмовые бригады часто работают как карательный инструмент.
Это была аналитическая справка об избавлении от несогласных в российской армии. В заключение выпуска расскажу о репрессиях, которые российские власти проводят в отношении несогласных с их политикой. Сегодня стало известно, что против нашего коллеги, главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова, уголовное дело возбудил Следственный комитет России за, цитата, «организацию деятельности нежелательной организации». Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости. Напомним, что «Новую газету Европу» признали нежелательной организацией в 2023 году. Генпрокуратура России тогда объявила, что «Новая газета Европа» осуществляет, цитата, «деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам РФ». Мартынов ранее покинул Россию. Также сегодня стало известно, что Норильский городской суд приговорил местного жителя Сергея Куриленко к 6 годам колонии общего режима по статьям о военных фейках и призывах к экстремизму. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Что стало поводом для его преследования, не уточняется, но известно, что в мае 2023 года против Куриленко было возбуждено административное дело, поскольку он публиковал в Фейсбуке посты, содержащие, цитата, «уничижительные высказывания о российских военных, принимающих участие во вторжении в Украину, а также их матерях». Куриленко тогда объяснил, что делал публикации, чтобы поддержать родственников, живущих в Украине. На этом на сегодня все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. В частности, моего коллегу Данилу Гульпировича и звукорежиссера Алексея Зонова. До встречи завтра.